Вспоминаем, что было в прошлый раз. 4 глава Евангелия от Матфея. И про что? Мы начали читать искушение Иисуса Христа. Да? Хорошо. Сейчас такой вопрос. Зачем написано, что сразу после крещения Иисус был возведен духом в пустыню? Что за такое странное явление? Дух, причем не просто в пустыне там какие-то, написано, а для искушения от дьявола. То есть даже конкретно цель была обозначена. Вот такая вот, ну, как сказать...
Чтобы лучше понимать людей простых, божьих детей.
Да, да. И вот, да, на самом деле, вот, казалось бы, странная такая вещь, мы говорили, да, потому что, ну, Христос, будучи Сыном Божьим, да, или полноценным Богом, дьявол ему не ровня. Чтобы там дьявола побеждать, да, ему такой, как это сказать, такой формальности не надо, он и так победитель, да, да, на самом деле мы видим, что вот продолжается его линия такая человеческая, да, вот здесь вот, потому что он крестится, во-первых, для чего? Отождествляется с людьми, да, таким образом, он как бы буквально, ну, скажем так, крестится человечество вот такое вот, ну, скажем так, да, если можно так выразиться, если это не будет какой-нибудь там человеческим языком неверным, вот, то он крестится на самом деле в человечество, да, потом он, как, опять же, Духом Святым написано, возведен был в пустыню и постился 40 дней, да. И мы видим тоже, что его пост – это, ну, такое вот, как бы сказать, ну, с одной стороны, смирение перед волей, потому что пост всегда смирение, да? Но с другой стороны, целью здесь в данном случае основная, наверное, это что? Ну, на самом деле, пережить вот эту человеческую слабость. Потому что, ну, даже, говорю, такой вот, ну, во время поста даже такая вот вещь, как сказать, как молодость Иисуса Христа, да? Она тоже, ну, скажем так... ходит на нет. Все-таки 40 дней без еды, это там, понимаете, что человек это мало что полноценно остается. Там уже не побегаешь, не попрыгаешь. И это самое, и, в общем-то, да, все очень близко. Вот. И на самом деле мы понимаем, что все вот этот пост, он тоже был для нас. То есть пост не был для Христа, что Христос пошел, чтобы вот, я говорю, мы потому что некоторые рассматривают, ну, на самом деле, как я уже говорил, пост это как что-то такое вот, как вот такой пост, это такая борьба титанов, да, вот, то есть в которой вы только зрители, да, вот, где там вот Христос могучий бьется с могучим дьяволом в этой пустыне, и, значит, а мы только со стороны можем наблюдать и болеть за Христа, да. Что только хорошо, что победил. А это на самом деле было именно, ну, все сделано для нас. То есть на самом деле Христос, он продолжает умоляться, Христос продолжает смиряться, да, и Христос, он на самом деле проходит это искушение так же, как проходит любой человек, да, и потому мы, когда в искушении Христа говорим, мы ищем параллели. Какие искушения, ну, в смысле, в нашей жизни похожи на то, что переживал Христос, да. Потому что, ну, я не думаю, что кому-то из нас сильно хотелось когда-то превратить камни в хлеб. Не было ни у кого такого искушения?
Не было,
да?
А? Еще не доходили до такого
искушения. Не доходили до такого голоса, да?
Не предлагали.
Это самое. То же самое и по форме остальные вещи, которые происходят с Христом, в принципе, для нас они как-то немножко, ну, странноватые, да, в отношении крыла храма и в отношении там высокой горы, с которой все видно, и так далее. Но, в общем-то, мы говорим, что, в общем-то, то мы ищем не, ну, не по форме, в чем же смысл этих искушений был, а по сути. Что же на самом деле предлагал дьявол, какая суть была этого искушения и на что похожи такие же абсолютные искушения, но, может быть, в другой форме в нашей жизни, да? И мы с вами рассмотрели первое это искушение Иисуса Христа, когда дьявол предлагает ему камни превратить в хлеб, да? Причем предлагает такой немножко хитрой форме, он говорит, если ты Сын Божий, то тогда скажи, и они сделаются хлебами, да? Мы говорим, что суть этого искушения в чем? Кто помнит? Да, чтобы на самом деле наша вера, она зависела не от Слова Божьего, а от обстоятельств. Вот это вот очень опасная тенденция, на самом деле, на которую падают многие люди. Это дьявол ловит людей, христиан, и не раз, и не два, может быть, и вы, наверное, возможно, попадались в такую ловушку и впадали в какие-то, может быть, там депрессии духовные, там, или даже отступления какие-то, если ваша вера стала зависимой от обстоятельств. Да? Он говорит, если ты сын Божий, то сделай так, чтобы вот, ну, проверь, сын ты Божий или не сын, по обстоятельствам. Верно?
Да.
Да. То есть, и часто искушенная, как молитва искушения, которая звучит среди верующих, очень распространенная, я не знаю, да, как она выглядит, она звучит следующим образом. Господи, если ты меня любишь, сделай мне то-то или то-то. Да?
Исцели меня.
Да, исцели меня. Ну, что нужно? Что нужно, то и просят. Господи, если ты меня любишь, дай мне вот то, что вот мне нужно сейчас. Да, не знаю, там исцеление кому-то надо, там, я не знаю, там, спасение, там, ну, в смысле, от обстоятельств каких-то там, деньги какие-то, может быть, там, еще какие-то там, не знаю, любые вещи, да? Да, ну, машину, любая, ну, как сказать, ну, не знаю, блажь, но что-то очень нужное, что-то нам сегодня очень важное, да, мы начинаем просить, Господи, если ты меня любишь. И, соответственно, если мы получаем, то мы делаем вывод, что?
Любит.
А если мы не получаем, то что? Не любит, мы же так молились, мы так поставили свою веру в эту зависимость, да, и от этих обстоятельств. И на самом деле, как бы сказать, может быть, она звучит, ну, не так, может быть, это звучит искушение не в виде молитвы, а оно приходит в виде такого, ну, как сказать, в виде такого же, тоже зависимо от обстоятельств. Он говорит, если бы Бог тебя любил, ты бы так не страдал, ты бы так, допустим, ну, как сказать, не трудился, ты бы так не мучился, ты бы так не боролся, ты бы так, то есть, если Бог тебя любил, обстоятельства в твоей жизни были бы другие, да? Да. Ты был бы более успешным, или, допустим, Бог бы тебя больше благословлял, или ты бы имел что-то, ну, больше и так далее. То есть, если бы Бог тебя любил, соответственно, если ты не имеешь, то что? Бог тебя не любит. Вот. Поэтому такая вот, как бы сказать, беда. Когда на самом деле наша, ну, как сказать, наша вера становится зависимой не от Слова Божьего, а от обстоятельств. То есть дьявол, он на самом деле хочет постоянно столкнуть нас. Почему? Потому что обстоятельства, они бывают разные. И обстоятельствами можно манипулировать. Словом Божьим дьявол манипулировать не может. Не может. Хотя и пытается. Да? Но Словом Божьим тяжело манипулировать. Оно такое, какое оно есть. И освященное Духом Святым, оно на самом деле, дай аминь. Да, поэтому он пытается сбить нас по поводу, ну, как сказать, вот этих вот обстоятельств. То есть, и пытается, ну, как бы, для этого он тоже использует, как бы, Слово Божие, если вы помните, он подошел и сказал, ибо написано, потому что ангелам вот заповедуют, и так далее, и так далее. То есть, но суть, да, суть того, что он предлагает, она в своем, как бы сказать, в своем фундаменте ошибочна, да. И замечу, мы еще, по-моему, не говорили об этом, но абсолютно все лжеучения, вся дьявольская ложь, написано, который, в общем-то, он занимается. Лжеучение – это продукт дьявольской, как это сказать, разработки. Да, потому что Павел Тимофею пишет, что тупят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Вот. То есть, тут целый институт трудится бесов над лжеучениями. Как бы вот, ну, как сказать, как бы это похитрее замутить, чтобы вышло поинтереснее. Поэтому когда мы понимаем, что вот эти вот, ну, как сказать, попытки сбить нас с Божьего слова, с Божьей платформы, они могут иметь даже благочестивый религиозный характер. Да? То есть, когда кто-то приходит и говорит, вот написано же так, ну, ты веришь так, это хорошо, но вот написано по-другому, ну, так же в этом, во всем, да? И для этого мы с вами собираемся, для этого мы с вами читаем, для этого мы с вами пытаемся разобраться. Потому что если ты знаешь суть послания, если ты знаешь суть сказанного в Слове Божьем, если ты знаешь доктрину, что называется, да, доктрина это, ну, такое слово может быть и не совсем понятное, но доктрина это нечто, какая-то вот истина, фундаментальная, основополагающая, которая проведена, ну, скажем так, жирной чертой от бытия до откровения. Да? Допустим, там доктрина оправдания, там, она не меняется, доктрина спасения, она тоже не меняется, доктрина там, этого самого там, любви Божией, она тоже не меняется. И вот эти вот вещи, они от бытия до откровения, они существуют и присутствуют в разных формах, в разных историях, в разных проявлениях. Да? И когда ты это знаешь, то надергом цитат из Библии тебя не сбить. Потому что ты знаешь, что Бог вот такой замысел имеет, Бог вот такой план имеет. да? А люди, ну, поверь, не знающие Писания и, ну, как это сказать, не понимающие сути его, да, и вот этих вот каких-то божьих замыслов, которые он там писал, их очень легко сбить толку, надергав просто цитат. И сказать, вот видишь, тут написано так, а в другом месте написано так, а в третьем месте написано так. И вот жонглируя этими цитатами, можно составить какую угодно мозаику и какую угодно ересь. Понимаете? Абсолютно. Очень несложно. Если ты, тем более еще с бесами дружишь, которые тоже в этом отношении ушлые ребята, можно надергать каких угодно цитат и каких угодно доктрин разных, и в основном, на самом деле, вот как бы сказать, те доктрины лживые, они не берутся ниоткуда. Они где-то там из Библии чуть-чуть, какой-нибудь еще там кусочек там еще откуда-нибудь, там из отца-основателя какого-нибудь там, или Джона Смита там, или Елены Уайт, или еще какого-нибудь там, этого, как же его, мормонов, кто, я уже не помню. Или преподобного Муна там, или еще какого-нибудь там. И вот эти все вот, ну, надергав такие вот, ну, как бы сказать, вот эти вот, такой вот мозаики, да, можно сложить и сказать, вот, посмотрите, тоже написано. Дьявол именно так и подходит. Потому Христос, он замечательно показывает, например, каким образом он спасается от этого искушения. Да? Я думаю, что он не просто показывает, что, ну, какой он умный, да, он показывает, он дает нам путь выхода из этих испытаний. Аминь?
Аминь.
У нас не будет других путей. Мы не придумаем что-то новое, потому что мы победители во Христе. Как Христос победил, так и мы призваны побеждать. Аминь? Поэтому Христос во время искушения не топал ногами, не ругался на дьявола, если помните. Потому что некоторые умные наши проповедники советуют там сильно дьявола напугать, то есть там как-то на него покричать хорошо, чтобы он убежал, там это самое, там или ногами потопать, там, или плюнуть на него, он обидится, уйдет, я не знаю. Да, как-то связать его, это самое, ваты знают, куда подальше, и так далее, и так далее. То есть это самое, мы видим, да, через некоторые вот, кстати, вот это плевание через плечо, если вы знаете, то же самое, да, это...
На дьявола.
А? Да, да, это плевки на беса, потому что бес как бы где-то там слева, Дух Святой, справа, вот беса плюнул, набился, ушел. Ну, легче стало. Легче стало, как бы. Все это ерунда, да? Мы понимаем, что человеку, верующему, христианину, нужно делать так, как, ну, в смысле, отбиваться от дьявола так, как учил нас Христос, верно? Вот, поэтому не будем придумывать никакой ерунды, которая не действует на самом деле, по большому счету. А будем подражать тому, кто показал нам, как иметь победу. Верно? Верно. Потому Христос, как еще раз скажу, там не плевался, не кричал, не топал ногами, тем более сил на это у него уже не было. А что он делал? Он, да, он цитировал Писание. Причем цитировал Писание не так, как дьявол, а цитировал Писание и, ну, как на самом деле, по сути того, что он, что, ну, как по сути того, что происходит. Да? Кто ему давал такую мудрость? Дух Святой, да, ну и он сам эту мудрость имел. В принципе, но Дух исполнен, написано Духа Святого. Поэтому нам важно в искушении не просто цитировать какие-то вещи, а что? Понимать суть. Да, понимать суть, что происходит. И говорить то, что именно Дух Святой нам подсказывает в данной ситуации. Да? Понимаете? Что не просто цитирование какого-то там этого самого, там, читания, это как вот, ну, не знаю, там, этого, как это, Гоголя, помните? Ви, там такое было знаменитое произведение, да? Как он там этот бедный псалтирь читает, а бесы лезут и лезут. Почему читает? Почему? Потому что, ну, читает, не понимая, что читает. Ну, это ладно. Это из классики. Достаточно, может быть, и фантастическая вещь, но мы с вами понимаем... А? Да, мистическая больше, да. Но мы с вами понимаем, что на самом деле, ну, как сказать, дьявол боится истины. Он не боится цитат наших. Он не боится нашего знания Писания, да? Потому что он сам его знает. Он боится истины. И потому, если мы на самом деле в истине стоим и от истины говорим Духом Божьим, то тогда этот самый дьявол, он не имеет чем крыть, что называется, и отступает. Почему? Потому что мы остаемся в этой истине. Наше сердце непоколебимо. Он искушает нас, пытаясь разрушить нашу веру. Мы с вами об этом тоже говорили в прошлый раз. Самое главное и самое важное, что его интересует, не твое здоровье, не твоя там, не знаю, что там еще, богатство там, или еще что-то такое, не твое благополучие. Самое главное, что его интересует, это твоя вера. То есть, если он ее разрушит, эту веру, то бишь заставит тебя сомневаться, заставит тебя отречься от того, во что ты веришь, от того, на чем ты стоишь, то тогда ты становишься уже побежденным и, собственно, его собственной добычей. Вот. Поэтому Христос, он на самом деле, он говорит по сути, да, и когда он говорит Духом, ну, как сказать, Духом Святым, он говорит вот, Слово Божье, он на самом деле в данной ситуации, когда вот в эту вот, он пытается поставить зависимость от обстоятельств, потому что написано, да, и я слышал такие голоса, от проповедников слышал, но это бесовские голоса, которые говорили, посмотрите, ребята дорогие, если вы верующие, да, то вы не должны болеть. Если вы болеете, значит, вы неверующие. Если вы верующие, вы не должны быть бедными. Если вы бедные, значит, вы неверующие, да? Неправильные верующие, да. Если вы верующие, вы должны там еще, не знаю, что там какое-то там, ну, да, какое-то там положение иметь, там, статус какой-то. Потому что и все эти проповедники, они говорили написано, понимаете? Написано. Понимаешь, если ты не должен болеть.
Если ты неблагополучен,
значит, да, если ты неблагополучен, значит, ты не дитя Божие. Ты не сын, ты не во Христе. А от обстоятельств, понимаете? От обстоятельств. И эти люди, они, ну, как бы, ну как, да, они подались этому искушению и проповедовали это искушение, по большому счету. И это на самом деле печально, потому что это разрушает веру. Люди посмотрят на себя и говорят, о, а что это? Болезни пару точно можно найти у каждого, наверное, нет? Кроме Карина, да. Хорошо. Это самое. Хоть парочку болезней найдется у каждого, да? Это самое. Денег, наверное, тоже не всем хватает. Даже сколько бы их не было. И, в общем-то, каких-то там, это самое, каких-то там искушений тоже присутствует. Хотя бы пара, несколько штук, да? Поэтому, естественно, да, если смотреть так, если смотреть на самом деле, что если ты верующий, то должен быть в шоколаде, то это самое, иначе ты не верующий, иначе ты не христианин и так далее, и так далее. Но наше основание где? В Иисусе Христе, да? Который Словом Божьим сказал, да? Который сказал на самом деле, что и как, и так далее, и так далее. И могу привести собственный вот пример, тоже, опять же, почему? Потому что, наверное, у каждого из нас есть такие вещи, но я вот могу свой рассказать, да? Когда вот я только уверовал, здесь пришло, пастор наш Иван Иванович заболел в скуль, как раз его не было, тут сидит, как это сказать, там такая кучка новообращенных, это самое, только-только Писание начали понимать, только-только что-то уверовали и так далее, и так далее. Я вот как раз в этот момент пришел, и в этот момент приезжают умные братья из Вильнюса и говорят, всякий, кто не примет пророка, во имя пророка, как написано в Малахии, тот будет истреблен из книги жизни. И это самое, и куда пойти, и что делать, да, пастор больницы, это самое, тут такие люди, не первый год верующие, так авторитетно говорят, вот смотрите, значит, вот пророк, вот знамение, вот писание, вот вам это самое, а, да, проблемка моя, это самое, вот там послание, там и так далее, вот это самое, куча литературы, вот такая вот у них организация, вот такое это самое, и вот, ну, и что делать? Я, ну, на самом деле, только-только уверовав, я на самом деле начал колебаться. А что это такое? А куда это? А спасен или не спасен? А уверовал или не уверовал? А правильно или уверовал? А вот на самом деле вот приехали люди такие умные и такие духовные и так хорошо говорят. И что делать? И куда идти? У кого что спросить? Потому что, ну, вы понимаете, да, что вокруг никого нету, кто что-то соображает в Писании. Вообще. Да, и я помню этот момент, когда на самом деле я просто к Богу обратился и сказал, вот с открытым сердцем, Господи, я ничего не понимаю. Я не знаю, правы эти люди или нет. Я сам не знаю, прав я или нет. Пожалуйста, дай ты мне какой-нибудь ответ. Покажи ты мне на самом деле, что и как. И Писание ко мне заговорило. через послание Иоанна, которому это самое, это Писание очень ясно, четко мне заговорило, что когда Христос, это самое, Евангелие от Иоанна, когда Христос говорит, из тех, кого ты дал мне, я не погубил ни одного. И я сразу успокоился. Сразу успокоился, потому что Христос взялся за меня, и Он меня пасет.
Он, оказывается, определяет.
Да, и Он меня пасет. Тут не я должен летаться и искать, где что-то на самом деле. Я Ему доверился, я в Него уверовал. И Он взял меня и пасет. Это Писание так ярко, ну как ясно, ярко к моему сердцу проговорило, что уже когда приходили эти умные братья с умным видом что-то там, это самое, я сидел и не волновался совершенно. Понимаете? И это, я подчеркиваю, это был опыт новообращенного человека. Я уверовал, может быть, несколько месяцев всего лишь. Поэтому я, ну, как сказать, ну, понимаю и говорю, что любой абсолютно верующий, на самом деле, если он хочет остаться, победить это искушение, он может победить только таким вот образом. Да? Господи, покажи мне, пожалуйста. И Бог показывает, он говорит через Писание. Ангел не приходил. Никто не прилетал, я не знаю, там, ну не знаю. Да, что он не приснился, да. Пророка тоже не было под боком, это самое. Но Писание это у нас есть, да, у каждого. И Бог очень ярко, ясно и четко говорит через вот это самое Писание. И Он показывает, и вот эти строчки оживают. И ты видишь, что на самом деле к тебе это обращено сегодня, да. Как и Христос, обращаясь к дьяволу, сказал, написано, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Для него вот данная ситуация была то, что Слово Божье, оно важнее, чем что? Чем нужда, чем обстоятельства, чем трудности и так далее. Так? Вот где источник жизни, вот где на самом деле, ну как сказать, вот где наша надежда. Вот. Поэтому, когда дьявол приходит к нам, когда на самом деле эти искушения нам в нашу жизнь приходят, мы знаем, как с ними бороться. Так же, как делал Христос. И никак по-другому. Потому что все остальное, это, извините, цирк. Бесплатный. И совершенно бесполезный. Сколько ты на это дьявола не ори, как сказать?
Сколько не топай.
Сколько не топай, да. Ну, как сказать, ну, впечатления никакого не произведешь на него, не говоря уже про это самое, я не знаю, там, может, смелости сам какой-то наберешься, но оно не уйдет никуда.
Ну, надо сказать, он был неразговорчик.
Кто?
Дьявол.
Дьявол разговорчик?
Да, бесы бывают другой раз разговорчивы.
Вот бесы разговорчивы.
Говоришь, написано. А тут вот еще написано, посмотри.
Ну, если ты на самом деле тверд в том, что ты, ну, как сказать, на чем ты стоишь, и знаешь основание Писания, на чем ты стоишь, да? Не в отношении того, что это самое, вот отойди, потому что, не знаю, вот я пастору верю, меня так крестил. Меня так крестили, и это самое, и все, и есть ко мне, я пастору верю. То есть, я там еще чего-то. То есть, наше основание это не пастор, который что-то сказал, и не там церковь, которая как-то так постановила, да, наше основание это все-таки, ну, Писание, да. Если ты в этом утвержден, то тебя с этого не сковырнут. Хорошо. Хорошо, можем идти дальше, да? Немножко вспомним. Хорошо, 5 стих. Потом берет его дьявол в святой город и ставит его на крыле храма. И говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз. Ибо написано, ангелами твоими заповедуют о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою своею. Иисус сказал ему, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. Да? Вот еще одна ситуация, которая, в общем-то, относится, наверное, ко Христу, потому что Христос искушается в том, что Ему нужно. Мы знаем, что каждый искушается собственным. Мы просто в прошлый раз об этом говорили. Помните?
Нет.
Да. То есть каждый искушается абсолютно собственным. То есть мои искушения, это мои искушения, для вас могут быть они совершенно смешными и странными, ваши искушения, это ваши искушения, я могу их тоже не понимать совершенно, но в чем здесь, в данном случае, вот искушается Христос, да? Храм, крыло, прыжок вниз и ангелы, которые подхватят и поставят. Что это такое?
Зачем? Впечатлить людей?
Ну, наверное, да, потому что храм это, ну, как сказать, это место публичное, да, и место центральное, духовное. То есть все с него должно, в общем-то, ну, как бы сказать, вся духовность для Израиля выходит откуда? Из храма. И все духовные вещи для Израиля связаны с храмом. Верно? Верно. Где происходило служение Иисуса Христа в основное время?
Далеко от храма.
Далеко от храма. Далеко от храма. Более того, в самом захолустье, что называется, мы говорили, Галилея, это, извините, захолустье. Потому что Иудея, это плюс-минус приличная территория, да? Там Иерусалим близко, там люди что-то слышат, ходят, синагог много, как-то духовно все озадачены. Пробуждение было где? Иудея. Духовное пробуждение Иоанна Крестителя в Иудее. Или про Галилею там есть малость-малость, но там, как говорится, фарисеи говорили, из Галилеи что-нибудь доброе придет, может быть, от Галилеи. Что доброе может быть вообще из Галилеи? Что хорошего может быть из Висагинаса там, или из Душнаса, или из Турмунтаса? То есть, захолустье. И большую часть, кстати, своего служения он провел именно там, в этом самом захолустье, в этом самом захолустье. Поэтому слухи доходили до Иерусалима, из Иерусалима приходили люди посмотреть, там, со всех сторон и так далее. Он бывал, конечно же, в Иерусалиме на праздниках, но это было не так часто. А тут сразу начать с захвата чего?
Храма.
Иерусалимского храма. Да? Это самое. Таким образом, то есть эффектно, красиво, с крыла, опустился человек с ангелами. Ну и что?
Признание.
Да, признанием быстрым путем. Да, то есть, как сказать, я не зря спросил, почему Христос служил, ну, как служил ли он, как бы, в храме, да, служил, но мало. Почему Христос пошел таким вот странным путем, ну, каким-то длинным? Вот, не с храма начал, а с захолустья галилейского. Вы думали когда-нибудь об этом? Он пошел по краю, потому что там были люди более темные. А Христос говорит о своей миссии, я, говорит, пришел найти
свет
и спасти погибшее. Понимаете? Потому он и пошел сначала по самым темным, скажем так, закоулкам, вот это и Иудеи, по самым-самым окраинам ее, да? Почему? Потому что он там искал и спасал погибшее. Понимаете? То есть он, как он говорит, пришел призвать не праведников, а грешников в покаянии.
Там, где вообще мало думали об этом.
Да, и он начал служить именно там, где на самом деле меньше всего об этом думали и меньше всего об этом заботились. И там он произвел больше всего чудес, и там он больше всего проповедовал. Понимаете? Вот такая вот интересная у него была политика. И на самом деле он пришел к погибшим овцам дома Израилева. Поэтому он и начал, на самом деле, то есть, ну, как сказать, конечно, хорошо, как вот в отношении, там, допустим, вот, как христианство продвигалось по Европе средневековой, если вы знаете историю, да, как там было. Там это самое. Сначала крестился этот какой-нибудь князь там, да, там, да, потом его двор, потом, значит, это самое, потом, ну, как сказать, уже дружина, потом дружина на конях загоняла всех в речку дружно, пиками, и считала, что Русь крестили, да, благополучно праздновали тысячелетия, не так давно. Это самое. Вроде как будто бы вот как-то так, да, и Литва тоже не была исключением тоже в этом отношении. То есть, как бы сначала там знать, и что католики таким образом пришли в Литву через знать, что протестанты таким образом пытались прийти в Литву, тоже через знать в основном. Потому что вот если вы будете там интересоваться историей Литвы и тут ездить по этим дворянским этим родовым гнездам литовским, да, вот эти Радзивиллы, там вот эти вот основатели, это вот эти вот там, эти там, Кишки там и другие там звонкие литовские фамилии с польскими и белорусскими корнями, они в основном все протестанты были. И поэтому вот, допустим, Бержай поедет, там будет стоять вот замок Радзивилла и рядом с ним лютеранская, вот это вот, точнее, да, по-моему, евангелическая церковь. Это Радзивилл уверовал, построил, все как это самое и так далее. Вот поэтому как-то так, да, вот люди делали, ну как, ну, люди так делали, да. Христос делал по-другому. Он на самом деле для того, чтобы найти и спасти погибшее, пошел не по верхам, а что называется, по низам, да. И потому основной аудиторией его стали не, как сказать, потому Евангелие в Иудее начальство услышало самым последним. Уже от апостола, там, ну не знаю, уже от апостола Павла, наверное, когда он собрался на суд, все его, все начальство, только тогда они вот так вот откровенно и прямо услышали Евангелие. Да? А до этого Евангелие проповедовалось кому?
Рыбакам. Простым рабочим.
Работягам каким-то, крестьянам, мытарям, блудникам и так далее, и так далее. То есть вот где-то там вот, ну, какому-то такому простому люду, что ни на есть пролетарского происхождения, Евангелие проповедовалось в первую очередь. И больше всего, и яснее всего. В отношении там...
И они легче шли на покаяние.
Да, и они как-то на самом деле оценили это, верно, на самом деле оценили это, и легче как-то шли на самом деле на контакт. Поэтому как-то так. По-нормальному так. Хотя некоторые хитрые верующие хотят по-другому. Нет, я к тому, что план, который разработал Христос, он до сегодняшнего дня такой же. Так? Мы на самом деле призваны проповедовать всем, но начинаем с кого?
Со своего уровня.
Самых потерянных здесь, самых погибших. Потому сегодня каются наркоманы, потому сегодня каются алкоголики, потому сегодня каются в тюрьмах люди охотно, потому сегодня каются там, я не знаю, там где-то заброшенные, там вот эти вот все бездомные и так далее, больше. Потому что сейчас вот в Литве вот такая вот статистика. Сегодня каются самые низы, что ни на есть. Самое дно литовской, это самое, общества. Литовского общества. Да. Может быть, до верхушки тоже докатится Евангелие, если он какой-то наберет какой-то там размах, масштаб и так далее, но Христос таким образом и действовал, он таким образом благовествовал, да, он не стал прыгать с храма. Почему? Для того, чтобы получить признание. То есть, на самом деле, есть есть такое реальное искушение христианства сегодняшнего, это на самом деле, пойти легким путем. Не начинать с того, чтобы получить признание легко, как можно быстрее. Да? Пойти не так, как Христос. Почему он отказался? Потому что сначала нужно было послужить, чтобы получить эту власть, чтобы получить признание, Христу нужно было сначала что? Послужить. Он об этом проповедовал. Он был очень честен в этом отношении. Он говорил, кто хочет быть большим, что? Стань меньшим и всем служи. Что он сам, собственно, непосредственно и делал. То есть, чтобы получить власть, получить признание, он начинал с самого низа, служил всем, если помните, приходили к нему эти и прокаженные, и бесноватые, и кого только не было там, и грешники, и мытари, и блудницы, и блудники, и вот, ну, как бы вот так вот всем приходил Христос, всем служил. Исцелял, благовествовал, кормил, что там еще, объяснял что-то и так далее. В итоге, на самом деле, вот эта власть, вот эта вот, которую Бог, ну, Бог ему дал, и которую Христос получил через вот это самое служение, оно потом могло как-то подействовать и на покаяние уже остальных людей. Да? Да. Поэтому сегодня, на сегодняшний день, существует так называемое, ну, допустим, в наших краях, как это выражено, как на что это искушение похоже, я не знаток этой доктрины, но я слышал, что, вот, допустим, тот же Литаев, новое поколение, выпустили такую доктрину, да, новый мировой порядок называется, в котором они утверждают, что нужно евангелизацию нужно начинать не снизу, как Христос говорит, а куда? От верхов.
Говорят, как Христос говорит, не надо так делать.
Ну, почему? Потому что когда ты получишь такое вот признание, да, то тогда ты уже легко можешь тут все, ну, благовество, там, труда все и так далее, и так далее. То есть, когда вот власть покается, то тогда уже остальные, ну, деваться некуда, и все сгонят. Да. Мы знаем, к чему это приводило. В Риме, в V веке, да, когда христианство стало государственной религией, и более того, оно стало престижной и обязательной для признания себя как государственной деятельности, это наполнило церковь невозрожденными людьми. И церковь получила огромнейшую проблему. Что с ними делать? Потому что эти возрожденные люди пришли в церковь и навели там свои порядки. Они притащили туда свои праздники языческие, они притащили туда свои традиции языческие, они притащили туда свои
фетиши,
этих богов, перекрашенных, да, фетиши языческие и так далее. То есть все то, что вот у них было, они, как это, что называется, святой водой покропили и сказали, вот, теперь вера наша такая интересная, новая. И, в общем-то, ну, как сказать, мы понимаем, что это не спасение, это проклятие. То есть, и такая форма, да, христианизация, она на самом деле не несет благословения. Ни для людей, ни для общества. Потому что тогда все смешивается в кучу, становится все таким вот, ну, как бестолковым и так далее, и так далее. И вот эта вот, ну, беда, она везде абсолютно. По всем странам, со своей этой самой, ну, но по схеме одной и той же. Язычники сгоняются в церковь, если они не уверовали сами через служение и проповедь, да, а их просто согнали в эту самую церковь, они принимают христианство, своих господ или своих завоевателей, и в итоге это превращается в какой-то симбиоз местного язычества и какого-то, ну, такого-то номинального христианства. Если вы попадете, допустим, на праздник, какой-нибудь католический праздник в Южной Америке, вы, наверное, будете, даже если вы католик местный, я думаю, что там вы в ужасе будете страшны. Потому что там, ну, как сказать, чего там только не таскают на этом празднике. Каких только чертей там не носят, извините меня. Под видом этого, под видом святых. Да. Святой с собачьей головой какой-то есть. У католиков. Это самое. Официально он так изображается на их, ну, как сказать, да, да, на их этих самых, как это называется, иконах, да, он так изображается, то есть, ну, собачьей головой. То есть где-то какого-то бога, какого-то они протащили, канонизировали в лик святых и так далее.
Это Шарикова, наверное.
Шарикова, да. В нашем варианте, наверное, так. И каких-то только там чертей не носят, на самом деле, реально чертей. Ну, как сказать, но у них все названия очень благочестивые. То есть это черт будет святой Петр, это черт будет святой там какой-нибудь Варфоломей, это черт будет еще какой-нибудь этот самый. То есть вот эти вот, ну, вещи. Почему? Потому что, ну, такой вот симбиоз страшный. Хорошо. Еще, на что это искушение может походить? Ну, лично, если не говорить уже об... Это мы сейчас говорим об искушении церкви, да? Когда церковь искушается тем, чтобы найти какой-то легкий путь. Не служить, признание имею в виду, путь признания, не служить обществу, не через служение и проповедь Евангелия. Потому что только через служение и проповедь Евангелия Христос получил власть. Аминь? Или нет? Он не прыгал с храма, он не показывал фокусы, он не, как сказать, он не производил впечатления, он не стал заниматься с центра, с Иерусалима, захватывать там власть, а потом уже остальное, уже пускай доделают священники, да? И так далее. То есть Христос, Он пошел по самым низам, по самым темным местам, и через служение и проповедь для самых-самых низких, самых-самых низов, понемногу Евангелие захватило все израильское общество. Да? И даже верхушка услышала.
Да. Ну, как царь Агриппа.
Да, да. Царь сидел, слушал внимательно и так далее. Но он услышал это в последнюю очередь, не в первую. Я подчеркну вот этот важный момент. Это искушение церкви, когда церковь искушается получить признание не через служение и так далее. А мы с вами, ну, скажем так, как индивидуально христиане, имеем те же самые искушения в той же самой области. Какие, расскажите мне? Как христиане пытаются быстро получить признание?
Через социальный проект. Пойдем город уберем.
Ну, это больше... Ну, это,
нет, вот протестанты вышли во главе с пастором и с метлами фотографируют. Вот они. Вот накормили там кошечек. Вот накормили собачек. Вот накормили.
Это не самое страшное. Это не самое страшное. Это пусть. Есть.
Господь не служил социальным проектам.
Ну нет, почему? Кормил. Кормил.
Ну, один раз он кормил, и то он сказал, вы искали меня не потому, что,
да,
а потому,
да,
что
да.
Кушать.
Да, да. Это на самом деле.
И все.
Да, это не самое главное. Да, это не самое главное, то есть это, но это тоже больше к искушению церкви. То есть получить какое-то признание от власти и так далее. Я спросил про личный уровень, про личный ваш уровень, про ваше личное искушение. Как вы пытались, или может вам прийти такое искушение, как бы сказать, не служа, получить власть и признание? Нет у вас мыслей по этому поводу? Не искушались вы такими вещами?
Пропали уже.
Не искушались.
Не искушались.
Больше не находились.
Я Я думаю, что искушались. Просто вы не можете, может быть, не можете свести эти все вещи. Я просто вам показал искушение церкви одно. И я хочу, чтобы вы забыли. Сейчас просто переключились на другое. Очень-очень, особенно у пятидесятников, очень распространено искушение. Господи, нужно срочно заполучить какие-то дары. Да, нужно срочно заполучить дары. Но дары мне нужны не для того, чтобы служить, а чтобы что? Чтобы признали меня. Чтобы мне признали, чтобы признали мою духовность. Мне срочно нужны дары, мне срочно нужно какое-то служение тоже в том числе, понимаете? Какой-то пост в церкви, какой-то чин, скажем так, да? Для чего? Я хочу получить вот эти погоны, для чего? Для того, чтобы меня признали, признали как духовного, да? И все ахнули и сказали: о, какой духовный брат, какая духовная сила, какая великая сила этой сестры. То есть какая она вот, ну, как сказать, такая вот, да? Поэтому я думаю, что такие искушения посещали многих.
Да, не были.
Вот, честный один человек признался.
Но это было давно.
Но так или иначе, мы понимаем, что такие искушения приходят. Мы должны понимать, что власть к нам, и авторитет к нам, и признание к нам, как верующих людей, приходят через что? Через служение и нашу благочестивую жизнь, да? Чтобы побыстрее это все сократить, так сказать, долгий, трудный, не совсем интересный и веселый процесс, да? Хочется чего?
Эффекта.
Хочется эффекта, да? Поэтому, вот Петр говорит, не искушались, я знаю, что он искушался. Бегал по всяким конференциям, чтобы получить какое-то великое помазание.
Это хорошее дело.
И потом уже приехал помазанным таким, блеснуть тут, так сказать, духовным авторитетом. Я понимаю, что Писание, да, и таким образом мы оправдывали свое тщеславие, да, это самое. Но я еще раз говорю, что это самое, и просили, многие там очень ревностно просили, и имитировали некоторые, да, эти самые дары и так далее, к сожалению. И пытались, как это сказать, самовольно завоевать, отвоевать какое-то служение, да. Я тут вот сейчас буду вас, не знаю, кем-то, не знаю, великим чем-то, да, великим-то пророком, я буду тут у вас великим молитвенником, или я буду тут у вас каким-нибудь великим этим самым главным, не знаю, чем тут, лидером там, понимающим все, знающим все, и обо всем и так далее. То есть для чего? Для того, чтобы, ну, то есть я хочу произвести такой фурор-эффект быстрый, для того, чтобы меня признали. Признали как верующего, признали как этого самого, а потом уже, конечно же, когда уже я получу власть, я столько добрых дел натворю. И натворю здесь ключевое... Да. И натворю здесь ключевое слово. Они делают. Вот. Поэтому, когда, ну, как сказать, когда незрелые христиане пытаются что-то форсировать, ну, быстро что-то заполучить какое-то, потому Павел советует Тимофею: рук ни на кого не возлагай поспешно. Почему? Потому что, говорит, если... Потому он, когда пишет в отношении там служителей, он говорит: смотри, чтобы не был из новообращенных. Потому Анани и Сапфира притащили вот часть своих денег и сказали: это все. Понимаете? Это та же история. Это та же самая история. Быстрое признание. Если бы сказали половину, ну, на них бы смотрели, как на полупосвященных. А как сказали все, то претензия на полное посвящение и полное признание. Понимаете? Поэтому это те же самые искушения. То есть, те же, ну, как сказать, это то же самое, что переживал Христос. То есть, быстрое какое-то признание. Быстрое какое-то, вот, ну, как бы сказать, авторитет. Да? Не через долгое служение, как Христос, и трудное, а моментом. Храма, и все. И на завтра ты уже признанный Мессия. А так 3 года по Галилее где-то там, то в Иерусалим, то оттуда, и потом еще все равно спорят о Мессии или не Мессии. Да, и Христос как ругается несмысленным и медлительным сердцем и так далее. И вот это вот, ну как сказать, вот это как-то так. Поэтому Христос, отвечая на такое искушение, Он сказал, что не искушай Господа Бога твоего. То есть не пытайся заставить Бога сделать то, что Он не хочет. Да? В данном случае. Христос, Бог Отец хотел, чтобы Христос моментально получил, легко получил это служение. Он такие принципы заложил во власть. Нет, Христос их озвучил. Кто хочет быть большим, будь меньшим, всем слугой. Вот такая вот образ, такой образ во власть. Когда мы пытаемся отстаивать, то же самое, как сказать, этот момент получения власти и получения признания, он абсолютно везде. Он работает в обществе, когда церковь искушается быстро-быстро перепрыгнуть служение и забраться в эти самые, во власть и получить признание. Да? Это искушается лично в члены церкви, когда вместо того, чтобы служить и любить ближних, хочется очень быстро-быстро как-то получить что-то такое ух, эффектное, и всех, так сказать, поразить и получить признание и так далее.
Оттуда что уже можно любить?
А?
Оттуда же можно любить?
Ну, конечно, уже.
Стал мэром. Христианин стал мэром Рио-де-Жанейро. Такого великого города. И это христианин. Естественно, он будет благословлять.
Я не знаю. Я не знаю ничего про Рио-де-Жанейро.
Мы выбрали бы тебя, ты стал бы мэром.
Я знаю.
Тут и все было бы. Издание уже в шубе одето. И...
Не дай бог.
Все, не дай бог.
Не дай бог мне мэром.
Ну вот я бы и сидим там.
Помер с горя тут. От такого искушения. Это самое. Потому что это, я не знаю про Рио-де-Жанейро, я знаю про Киев. В отношении того, что там выбрали тоже, помните, да, была история, что выбрали да, мэром этого Киева. Но, по сути, там история, история весьма погана. Этот человек, он...
Так это был человек.
Карьерист. Который с помощью церкви забрался...
хорошего человека.
Забрался туда, а хорошие люди, извините меня, они умные люди, они туда не лезут.
Скажи, Витя, вот ты говоришь служить. Вот служить народу, вот служить. Как служить? Как? Каким образом служить?
Как Иисус.
А он Иисус грядки не копал.
Нет.
Иисус исцелял. Он делал то, что он говорит, что мне сказал Отец.
Христос нес Евангелие. Да. И это Евангелие,
при этом были чудеса и знамения.
При этом были чудеса и знамения. Да.
Все.
При этом, когда
он исцелял, освобождал, но грядки не копал никому, никого не причесывал, никого не переодевал, пьяным сопли не вытирал там и так далее. И апостолы этого не делали. Покажите мне, и апостолы делали, кого-то пьяного там кормили, переодевали и так далее.
Церковь начала это делать, и даже первоапостольская церковь начала, когда там Тавифа умирает, вы помните, да? Ее служение было это...
Это своим, она шила
рубашки. Да, рубашки для
верующих. Так как не было раньше такого, как церковь, да, так это была сестра, которая обеспечивала.
Да. Я согласен, что социалка не должна быть выше, чем проповедь Евангелия, потому что, мы можем и сопли вытирать, и грядки копать, и и голодных кормить. Но это должно быть с проповеди Евангелия. Если церковь начинает заниматься этим без проповеди Евангелия, это, конечно же, глупость и на самом деле чушь полная. Потому что первостепенная задача Христа была это проповедь Евангелия, первостепенная задача церкви это тоже проповедь Евангелия. Потому что все социальные программы и все остальное, оно имеет смысл только тогда, когда ты проповедуешь. Потому что и у Христа то же самое. Он накормил только тогда, когда было после проповеди.
Хорошо, Витя, поедем в Дукштов, поедем в Турмантов, там будут старики, старухи, люди, которые нуждаются в заготовке дров, там работай, вот так, немерено.
Да.
И им проповедую Евангелие, они будут, наверное, слушать, кивать головами, пока ты пилишь им дрова и строжишь. Ну и что дальше? Как закончились помощь, так закончилось и все. Понимаешь? И я не думаю, что апостолы так делали. Но если так делали, тогда поехали. В эту субботу садимся, есть бензопилы, топоры.
Не, вы уедете, а здесь так побудете.
Заготовим дрова мы только с утра до вечера, Людмила Михайловна. И вы можете с нами поехать.
Я не думаю, что как сказать, мы в этом отношении должны быть, на самом деле, ну, как направляемы Господом. Если Господь нам показывает такой путь, возможно, и он не универсальный. Беда в чем, что мы очень любим обезьянничать и подражать. Допустим, вот это самое. И это не у всех не всегда получается. Допустим, пробуждение в Швеции послевоенное пришло через социальную работу. Когда на самом деле людям нечего было есть, церкви открыли свои двери, начали кормить людей, голодных, бездомных, и это привело проповедовать Евангелие при этом при всем, это привело к большому пробуждению.
Бить за хлебом придут как из-за власти.
Не-не-не.
Да, покушать.
Дело в том, что пробуждение. Послушай, пробуждение пришло после этого самого. Уже после того, как у их ну, тяжбы, как бы, трудности закончились. Потому что те, которые только есть приходили, они потом и ушли, и больше не появлялись. А те, которые на самом деле услышали, уверовали, они потом уверовали и пришли. И они остались. И вот сейчас их, к сожалению, поколение вымирает, но бедная шведская церковь до сегодняшнего дня считает, что это единственный путь достигнуть верующих. И они все пытаются кормить, и кормить да. Это уже перекормленное это шведское общество. А оно уже обожралось, это шведское общество. Оно не то, что это самое, не нуждается в благотворительности, оно, ну как, оно присытилось на самом деле. И вот, ну, и то, что...
Да.
А? И там на самом деле должно поменяться. И там на самом деле некоторые церкви находят этот путь, который Бог для них приготовил, и успешно проповедуют, и уже совсем по-другому. И так далее. Вот. Я к чему? Что на самом деле не надо подражать. Что если где-то там вот что-то получилось у них хорошо, то тогда вот мы давайте тоже так будем делать. Мы, конечно, не накормим всех бедных. Христос не ставил целью накормить всех бедных. Он не ставил целью вылечить всех больных. Вы знаете, да, что на самом деле Христос проповедовал и служил вот этим самым людям. И наша проповедь и служение, оно тоже должно быть первостепенным. Проповедь, в первую очередь, служение уже поскольку-постольку. Если ты на самом деле ну, призван проявить любовь и показать, что на самом деле ты любишь что-то, да, можно и помочь на самом деле. И помочь там и продуктами, и помочь, может быть, чем-то руками или еще какими-то там вещами, но если это возможно. Да? Но проповедь на первом месте. Нельзя ставить социальную работу прежде, чем проповедь. Это неправильно. Так Христос не делал. На самом деле это верно. Это факт. Немножко было в этом искушении в личном еще уровне. Да? Как получить власть? Власть и признание. Да? Та же самая, мы говорили, искушается церковь в отношении общества, искушаются братья и сестры в церкви в отношении друг друга признания, искушаются также, может быть, и в семьях люди, когда, как сказать, когда, как это назвать? Авторитет достигается таким вот образом. Мужчины, соответственно, могут там стукнуть, что ты жена должна меня слушаться, потому что написано, а жена должна сказать, вот написано, что ты должен меня любить. А что-то я твоей любви не замечаю.
Ну, потому что Христос вначале возлюбил церковь и предал себя за нее. Вот
да.
И вы, мужья, также любите жен, как Христос. А мы уже потом ответим,
захотим
или не захотим.
Да. Вот. Поэтому такая же вещь, что же это самое тоже хочется произвести какой-то фурор, эффект и так далее. То есть на самом деле на ну, своего рода ну, такое же искушение присутствует везде. Я к чему? Что, ну, как сказать, что быстрое признание и быстрый авторитет этим искушаются абсолютно все. Согласны вы этим или нет?
Да.
Хочется, чтобы тебя признавали. Это нормально. Хочется, чтобы, как сказать, тебя уважали. Это нормально и правильно. Но получить это признание и получить это уважение можно только так, как это сделал Иисус Христос. Через проповедь и служение. Через смирение, проповедь и служение. Поэтому он и говорит, что не искушай Господа Бога твоего. Что это значит не искушай? Это значит попытка, ну как сказать, попытка заставить Бога сделать так, как я, как я хочу, чтобы быстрее мне получилось, да? Когда муж говорит жене, что смотри, вот не слушаешь меня, вот Бог сейчас тебя накажет. Или жена говорит, вот ты не любишь меня, вот я молюсь Богу, жалуюсь на тебя тут каждый день. В итоге бойся. Уже что, заболел? Вот это, да, это начало только. Дальше. Дальше хуже будешь. Хорошо. Я еще раз подчеркиваю, что на самом деле каждый искушает за своим. В данном случае Христос хотел же всех этих вещей. Он реально хотел есть. Согласны? Да, потому что он постился долго. Да? Он реально хотел признания. Да? Конечно. Он же для этого и пришел. Он же достиг, он для этого и пришел, да? Да, он хотел своего, да, как сказать. Следующее тоже из этой же области. Читаем. Опять 8 стих. Опять берет дьявола на весьма высокую гору, показывает ему все царства, мир и славу их. Хотел этого Иисус? Конечно. Конечно. Потому что он царь по сути. Он царь по сути. Его вся слава должна принадлежать. Его царство все должны принадлежать, конечно же. И говорит ему, все это дам тебе, если пав поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Тоже такое интересное искушение, которое имеет своей сутью что? Как можно назвать?
Как можно? Тоже быстрое.
А? Тут не быстрое. Тут, знаете, тут нет. Тут нет. Я сформулирую бы это так. Для получения хорошего результата все средства хороши. Или, как коротко, цель оправдывает средства. Понимаете? Хорошая цель. Христова власть над царством земным. В принципе, к чему он и стремится. Верно? Да. Для этого некоторые люди... Люди уже неразборчивы в средствах. И в этом мире это самый, как бы сказать, это вообще один из, ну, я цитирую, это положительная пословица. То есть цель, когда люди говорят, цель оправдывает средства, это значит, что для достижения хорошей цели все средства хороши. Сделка с дьяволом в том числе тоже годится. А почему и нет? Вот сколько, я откровенно это слышу везде. Везде, от людей абсолютно всякого уровня. Они говорят, если цель хорошая, то даже на сделку с дьяволом готов. Ну, они говорят образно на сделку с дьяволом, да? Но подразумевают, что самых-самых таких, ну, как это сказать, мерзких, любыми средствами, да, лишь бы цель, если цель хороша, то почему бы на самом деле не пойти на такую вот, ну, сделку с дьяволом, что называется, да? Почему бы не пойти? Потому что цель-то хорошая. Да? Если мы говорим, допустим, опять же, про искушение церкви, на что это похоже, да, то тогда на самом деле реально, ну, как сказать, ну, опять же, власть та же самая, ну, как та же проблема искушения властью, и ну, церкви на самом деле реально искушается тем, что если мы получим власть, то всякая цель хорошая может достигаться, ну, какими-то компромиссами, да. Чтобы нам проповедовать, чтобы нас признали. И потому церкви некоторые идут на, ну, как сказать, вместе с, ну, как, не конфликтуют с этой властью, да? Наоборот, продвигают ее, дают власть, да? Когда на самом деле, вот, ну, опять же, взять наших украинских братьев, там очень ярко это все, потому что там они реально очень много получили от власти, да? И когда, я не слух, я рассказываю со слух очевидца, который там был в одной из какой-то там западных церквей, большая очень церковь, огромная, говорит, церковь, там несколько тысяч верующих людей, говорит, начинается собрание, прославление, там, это самое, там, такое очень харизматичное, замечательное, все здорово, классно, Бога славят, аллилуйя, и так далее, заканчивается прославление, выходит пастор и говорит, а сейчас Юлия Владимировна скажет нам речь. Про Юлию Владимировну знаете, да, Тимошенко? И выходит Юлия Владимировна за кафедру, вместо проповеди, и начинает предвыборную агитацию. Да. Что, братья и сестры, мы все украинцы, мы все христиане, мы все патриоты, мы все это самое за Бога, за Украину, ну, мы за все хорошее, против всего плохого, да? Это самое. И говорит, я, этот брат из Литвы. И он говорит, я стою. И говорит, мне, говорит, так плохо стало вот от всего того, что, говорит, я вижу. А там народ радуется, это же Юлия Владимировна, она скоро президентом будет. А тогда уж нам, тогда уж мы, она за нас, она ж вот у нас на кафедре была, она ж нас вспомнит и так далее. Не вспомнит, не вспомнит. Но на сделку, Да, но на сделку с дьяволом, извините меня, приходится идти, да? Казалось бы, за таких вот вещей. Почему? Вот, вот эти вот, ну, такие вот вещи, они нехорошие. То есть, на самом деле, ну, как сказать, что такое, когда из служения испохабили? То есть, превратили из богослужения в этот, как это называется? Да. Да. Да, политическую агитацию. А потом, а Европа сейчас что? В Европе что творится сейчас? Посмотрите. Когда, допустим, политика, она проповедует либерализм всеобщий. Когда на самом деле ты можешь верить во что угодно, но молчи. Это самое. Даже, и даже в церкви молчи, по большому счету. Потому что церковь — это уже публичная организация. А если не будешь молчать, то, извините меня, будут проблемы. Да? И когда люди, чтобы остаться в своих позициях, они вынуждены признавать. И эта либеральность, и эти гомосексуальные браки, и эти самые там, ну, доктрину, что все от Бога, и что каждый спасается самостоятельно, мусульмане по-своему спасаются, христиане по-своему, буддисты по-своему, там, синтоисты по-своему, там, и так далее, и так далее, там, сатанисты по-своему, и все спасаются, и все до Бога молятся, и все, как бы сказать, и чтобы не потерять эту, ну, то есть, вроде хорошее средство, чтобы остаться в эфире, да, но опять же на сделку с дьяволом приходится идти. Поэтому такая вот, ну, как сказать, такая проблема, то есть каждый искушается своим. Каждый искушается своим. На личном уровне, да, это искушение церкви, еще раз говорю, на личном уровне христианском, что мы с вами имеем? Расскажите мне про ваше искушение. Как у вас, как вы бываете неразборчивым средством? Когда... Да. Да, когда жена, чтобы сделать ремонт, хорошее дело?
Хорошее.
Хорошее, устраивает скандал.
Хорошее.
Это злая. Это похоже искушение? Конечно. Когда ради достижения каких-то духов, ну это быт, ладно, это самое, когда ради достижения каких-то духовных вещей, да, я это самое, допустим, перейдем на духовные вещи, ладно, Бог с ним, с ремонтом, что называется, допустим, я сколько раз наблюдал, да, борьба за святость, хорошее дело, замечательно, все средства хороши, я спрашиваю, все средства хороши? Нет. Сплетни – хорошее средство в борьбе за святость. Рассказывать тем, какой он плохой, да? Не говоря этому в лицо, если на самом деле ты знаешь, что он плохой.
Нехорошее.
А? Нехорошее. Борется таким образом?
Борется.
Это самое, там, какие еще там могут быть вещи? Там, да, вот, еще одно, да. Чего он столько лет и не меняется? Извините меня, да? Можно же подойти, тряхануть хорошенько, чтобы поменялся быстрее? Там, двинуть ему, так сказать, чтобы пришло с любовью так под зад, чтобы пошел быстрее. Да, евангелизация, да, когда Словом Божьим по голове может получить кто-нибудь, тоже
надо хоть не сковородкой.
Да, или сковородкой там, и так далее. То есть, когда там жена там мужа неверующего загоняет в церковь с помощью шантажа всевозможного, да? Все вот эти вот вещи, когда на самом деле цель, нам кажется, что цель оправдывает любое средство, и мы на самом деле Божьей цели, вот это, ну как сказать, все здесь, ну, на самом деле складывается в одну формулу, да? Когда Божьи хорошие цели достигаются нехорошими человеческими плотскими, и нам кажется, хорошими человеческими средствами. Понимаете? А мы очень быстро, становясь христианами, очень быстро уясняем, как должно быть. Да? Мы очень быстро понимаем, как должно быть. Какие должны быть братья и сестры, какая должна быть семья, какие должны быть мужья, какие должны быть жены, какие должны быть дети, какие должны быть пастор, какое должно быть служение, какое должно быть евангелизация и так далее. То есть мы очень быстро это все понимаем. Ну, не так может быть быстро, но в первую очередь понимаем это. У нас ясно, четко вырисовываются цели. Потому что так и должно быть. Сначала нужно обозначить цели. Да? Некоторые особо нетерпеливые христиане говорят: о, понял. Цель ясна, я попер. Попер как? Как умею, так и попер. Как раньше пер. То есть, да. Кто с сковородкой, кто со скандалом, кто с шантажом, кто с манипуляцией, кто с этим самым, со злоязычием, кто с еще какими-то своими испытанными, так сказать, надежными и проверенными средствами, начинаем достигать Божьих целей. Потом удивляемся, а что это так народ от нас разбегается? Мы же хорошего хотим, понимаете? А беда в том, что хорошее на самом деле мы хотим, но достигаем мы этого хорошего своими, что ни на есть, самыми нехорошими способами, плоскими способами. Потому что не поняв, как это сказать, как, то есть поняв куда, но не поняв как, мы рванули туда впереди, что называется, паровоза. Оставив Бога с его принципами, с его законами, с его научениями, где-то далеко-далеко позади. И при этом при всем, да, при этом при всем, может быть, ну, почему-то, я не знаю, мы так устроены, но что послушать его обычно бывает в самую последнюю очередь. Обычно уже набив шишек как-то, настрадавшись, наудивлявшись, что это нас, от нас все разбегается, мы начинаем думать, а может быть, я что-то не то делаю? Приходит такая светлая мысль. Может, я как-то не так что-то делаю? Может быть, как-то нужно по-другому? И иногда, может быть, не все, и может быть, не всегда, но часть крестьян бросаются в христианскую литературу, смотреть, как там, чужой опыт принимать, что тоже, в общем-то, бестолково совершенно. Да? И попробовав так, как у них, и не получившись ничего, опять задумываются, а может быть, как-то нужно по-другому. И в конце концов, все равно, рано или поздно вернемся куда? Слово Божие. Чтобы оно рассказало, как Божью цель достигнуть Божьими целями, Божьими методами. Понимаете? Потому что цель не оправдывает средств. Чтобы получить хороший результат, на сделку с дьяволом идти не надо. Не надо. Не надо Божьи цели пытаться достигнуть плотскими своими методами. Хоть действующими, хоть отработанными, хоть, может быть, и проверенными, и нам кажущимися хорошими, а почему бы и нет, всегда, всегда срабатывало. Да? Поэтому на самом деле реально, реально не стоит таким заниматься, а стоит озаботиться тем, чтобы, зная и понимая Божью цель какую-то, как-то разобраться, а какой путь Господь нам прописал, и, как что называется, что Он предусмотрел, как Он хочет, чтобы мы эту цель достигли. И Он нас скажет и покажет, как Он сказал. Христос сказал так в отношении вот этого всему, то есть Ему предложил тоже дьявол очень хорошо. Хорошую цель, то, что Он хотел, реально, но средствами любыми. Поклониться Ему, на сделку с дьяволом пойти, что называется. И Христос отвечает: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. То есть и наша цель, и наш путь, и наше служение, оно должно быть по Божьим законам и по Божьим принципам. Понимаете? Ему одному. Потому что если ты хорошую Божью цель преследуешь не Божьими методами, а не Божьими, соответственно, какими? Плотскими и дьявольскими, по большому счету, или нет? Или плоть отдельно, дьявол отдельно? Нет. Нет, он через плоть как раз очень здорово действует. Поэтому на самом деле неустройство. Поэтому, как Павел пишет, говорит, откуда у вас, говорит, неустройство и все худое, да? И Яков об этом тоже пишет. Яков, откуда у вас неустройство и все худое? Вот оттуда же. От того, что пытаетесь и не получаете там, и так далее, и так далее.
Так это люди уже поклонились сатане?
А?
Эти люди, став так, поклонились сатане, выходят.
А, не то, что сознательно не поклонились, но выбирая не Божьи методы, да, мы таким образом даем место дьяволу. Поэтому совет, ну как сказать, совет, допустим, того же Якова звучит мягко. Он говорит: гнев, злоречие, всякий там крик со злобою, ссоры, распри и так далее, как способ решения конфликтов, как способ достижения каких-то целей, хороших ваших и духовных, он говорит, да будут удалены от вас. И говорит, не давайте место дьяволу. Понимаете? То есть это не так, что мы сознательно идем на поклон дьяволу и говорим, вот, дьявол, мы тут с тобой, помоги, да. И так далее, и так далее. Мы просто даем ему место. А он, да, он может там, ну как сказать, там, как это сказать, особо без рогов и без копыт может обойтись. Мы не обязательно должны декларировать свое поклонение дьяволу. Но давая ему место, мы тем самым, ну, получается, служим. И, потому что любая, ну как сказать, любая вещь, ну как, любая плотская наша, ну, попытка решить какие-то Божьи цели, оно в итоге, в конце концов, приведет нас, ну, к разладу. Потому что на самом деле реально это не устройство и все худое. Потому что если он где он будет, то есть он будет действовать в меру своих способностей для того, чтобы свои цели реализовывать. Да? Если это в церкви, то он будет разваливать церковь. То есть люди, пытающиеся достигнуть Божьей цели, хорошей цели, своими методами плотскими, они будут разваливать дело Божье. Аминь? Аминь, конечно. И это так будет везде. В семье ли, как служение, в этом самом, как его, в церкви как служение, в обществе как служение церкви и так далее. То есть на всех уровнях, если это вот такое происходит, если мы даем место дьяволу, то тогда наши плоды тоже соответствующие. Не устройство и все худое. Да? Как-то так. Потому Христос подчеркивает в данной ситуации, Он говорит, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Или ищите Царство Божие и правду Его. А все остальное уже вам на самом деле реально приложится. И я еще подчеркиваю, это очень важно. Это очень важно, что если ты видишь Божью цель, это хорошо. Но это не все. Важно, чтобы еще понимать, как эту цель достигнуть. Божьим методом. Это важно. И у Бога есть на это руководство. Послушайте. У Бога есть на это руководство. У Бога есть на это наставление. Для каждого абсолютно. Достижение любой цели. Что бы мы ни захотели, да, как бы мы ни задумали, что бы мы ни задумали. Не надо пользоваться старыми методами, не надо подражать кому-то. Надо на самом деле заботиться и сказать, Господи, вот на самом деле вот я хочу, хорошего хочу, но покажи мне, ну, путь, как этого достигнуть, как это достигается. И тогда на самом деле идти по этому самому пути. Ему, вот, это и есть поклонение Богу, и это и есть служение Богу. Верно? Это касается любого абсолютно благого нашего помирения. 11 стих. «Когда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и служили ему не раньше и не позже», что называется. Да? То есть мы видим, что Христос проходит это испытание, искушение как человек. Без сверхъестественной какой-то поддержки, без какого-то сверхъестественного там, я не знаю, там эффектов и так далее. Поэтому еще раз напомню суть этого искушения. Это не просто какое-то удивительное событие в жизни Иисуса, это на самом деле было ради нас. И я очень бы хотел, чтобы мы помнили об этом. Не просто как о каком-то ярком евангельском сюжете, а как о ежедневном руководстве в нашей с вами жизни. Потому что мы с вами искушаемся, ну, достаточно часто. Или нет? Каждый день.
И неоднократно.
И каждый день. Может быть, есть искушения осознанные, есть искушения неосознанные, но так или иначе мы призваны к тому, чтобы на самом деле видеть, что это искушение. И видеть, как с ним бороться, ну, руководствуясь тем примером, который дал нам Иисус Христос. Потому что не было другого смысла искушения Иисуса Христа, кроме как дать нам пример и победу в этом во всем. Да? И если он смог, то неужели нам это недоступно, да, и нам не поможет во всей этой истории? Он же ради этого все и затеял, ради того, чтобы его искушение в этой пустыне было затеяно ради нас, вас, меня и всех остальных до, после живущих христиан. Больше не было никакого смысла в этом искушении. Ему не надо было, еще раз говорю, побеждать дьявола, и так вы победите. Ему не надо было получить какое-то доверие Бога. Он и так сказано было, вот Сын мой возлюбленный, в нем благоволение. Ему не надо было заслужить какой-то авторитет перед кем-то там, Богом, чертом, не знаю, там ангелами и еще кому-то такого. Он и так это все имел. Единственный смысл этого искушения в том, чтобы дать нам помощь. Урок, помощь, пример, поддержку. В послании евреям еще раз написано, что он был искушен как первосвященник, чтобы быть верным истинным первосвященником, который может, сам был искушен и может искушаемым помочь. И это очень, ну, такая замечательная вещь. Учил. Да, и не только учил, он теперь он знает все, и хорош, потому он хороший ходатай. Поэтому, когда мы делаем очередную глупость и проваливаем очередной какой-то экзамен по искушению, Христос ходатайствует за каждого из нас, и Дух Святой от нас не уходит. И Господь вас со счетов не списывает и меня. И дает мудрости и силы, чтобы это искушение победить. Вот. Ангелы после этого, написано, только подходят, и после этого только начинают служить. То есть, еще раз подчеркиваю, что все очень по-человечески. Хорошо. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею. То есть, все крещение Иисуса и искушение Иисуса, если помните, проходило где?
В Иудейской пустыне.
То бишь, это Иудея территория. И здесь же он услышал, оказывается, что после того, когда, тоже интересный момент, что после крещения Иисуса Иоанн был, оказывается, взят под стражу. Служение Иоанна прекратилось. Если помните, таким вот, ну, как сказать,
трагическим
способом. Может быть, но это был какой-то небольшой промежуток, вот, ну, как бы в этом деле. И, как сказать, и вот и одновременно служил Христос, и одновременно служил Иоанн. И даже был какой-то спор между учениками Иоанновыми и учениками Иисуса Христа. Кто, чей учитель духовнее, что называется, да? И круче.
Да, мы постимся, а вы.
Да, поэтому. Поэтому, когда вот таким вот образом служение Иоанна и закончилось. Я не знаю, Бог так вот распорядился, и почему так, но я знаю, что у человека есть такая беда, как инерция. Служение Иоанна было тоже очень большим. И оно, как это сказать, если, и оно тоже набрало большой размах. То есть, что это значит? Что, людям каяться не в чем было? Все перекаялись? Нет, конечно. Потому к Иоанну все равно потом приходили. И уже потом, когда это даже спало, все равно там достаточно было движения для того, чтобы к Иоанну приходили и исповедовали грехи свои. Может, по второму разу некоторые.
Он сам сказал, ему должно расти, мне умоляться.
Да, ему должно расти, мне умоляться, вот он сказал. Да, но все равно продолжал делать, все равно покрестил. Но и как это закончить, неизвестно. И тут Бог пришел на помощь. Арестовали и в тюрьму.
А уже в темницу попав, он уже отслал учеников. Спросите, мог ли это или ждать от другого.
Или ждать другого, что-то там у нас не получается.
Почему это меня в темницу?
Да.
Ну, когда крестил Иисуса, у него не было сомнений.
Однозначно не было.
А когда в темницу все уже.
Ну, это тоже искушение, то, что мы читали. В зависимости от обстоятельств. То есть наша вера зависит от обстоятельств. Послушайте, это серьезно очень. Все эти вещи, они присутствуют на самом деле в каждом дне практически и, наверное, не один раз. Поэтому Христос оставил Назарет и поселился в Капернауме Приморском. Вот Назарет, его родной городок, где он, в общем-то, вырос, да, как ребенок. И он поселился в Капернауме Приморском. Вот Капернаум. Это север Галилейского озера.
Значит, у него были финансы купить там дом.
В пределах Завулоновых не обязательно. Можно было просто где-то у кого-то там прибиться. Завулоновых и Нефалимовых. И это как раз на служение. И, возможно, это как-то связано с призванием учеников. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, земля Завулонова и земля Нефалимова. На пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. И сидящим в стране тени смертной воссиял свет.